Господа, господа,
да.
Вопрос.
Да.
Вот бывало ли у вас такое, когда вот ты вот занимаешься своим любимым делом, кроме как спать, Никита, проснись, ёпта, блядь. Всё, блядь, прилёг, уснул.
Я вчера ездил в Боброво, отстань.
На недельку до второго.
На реку Струю.
Я поеду брить Боброво.
Кому? О, а это уже, друзья,
Никита расскажет.
Другая песня. Вот, короче, значит, ты занимаешься своим любимым делом на примере, да, вот, на моем примере возьмем, вот просто недавно произошло, вот, вот и играю вот Вов такой, вот, знаешь, после работы в пятницу такой сел, как пришел, сел после работы, ага, я и дома работаю, блядь, чё, куда я пришел, значит, все, переформатировался, значит, все, сижу, играю, а тут, знаешь, на втором мониторе происходят разборки стримеров, знаешь, просто начинают просто друг друга себя хуями крыть, все обзывать, там, говорят, ты украл деньги, нет, ты ублюдок, а я там вызывал этих на тебя, да ты... И вот это, знаешь, сочетание балдежа, вот оно настолько круто, что ты еще энергетика вот так вот себя залил, и ты 7 часов просто тебя просто прет, просто сидишь, думаешь, господи, как хорошо-то в пятницу вечером, просто, знаешь, круг балдежа просто сомкнулся, сансара балдежа, я бы назвал это.
А что вот, там?
Передос балдежом.
А что там?
Максимальный.
Разборки. Это разборка стриберская. Что там произошло?
Да, да, да. Ой, там... На самом деле все хуйня. Но это за этим просто так весело. И знаешь, вот оно вот как будто тебя дополняет твой...
Вот а, я понял. Опыт, ты да? Как будто, знаешь, это вот старшее поколение смотрело, как Жириновский...
Дом 2 или Жириновский.
Жириновский да. Орет там на коллег
да.
своих.
Да, 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 да. И вот сейчас то же самое. Ты еще параллельно играешь. Ну, да, там без звука, грубо говоря, да? Ты какие-то действия выполняешь. Ты тут слушаешь, еще в тебя влито. И вообще, говорю, 7 часов, я лег спать в 3, блядь, просто, знаешь, когда я вот закрываю, выключаю компьютер, я ложусь, понимаю, блядь, это... я так устал, но, сука, это было так охуенно.
Это
и вот вопрос.
СДВГ-оргия.
Блядь, да! Полнейший! И вот вопрос, у вас вот такое вот было, чтобы, знаешь, три разных
балдежа. Ипостаси.
И поставь, сплетаются в одно, и вы просто, блядь, спешл ебашите.
У меня немножко по-другому происходит. У меня бегает маленький ребенок, по телевизору орет какая-нибудь тетя, которая рассказывает про кошечек и собачек.
Орет
в правом ухе аудиотехническое задание от очередного перекрытого клиента. Вот. Это можно, если балдежом назвать, то в целом я понимаю.
Если ты от этого получаешь удовольствие, то можно.
Я получаю от этого невроз, блядь. Но мне кажется, финальное какое-то состояние вот этого предсмертного катарсиса, оно одинаковое.
Ну, возможно, да. Встретимся в одном и том же месте, да? От разных способов.
Да.
Всем привет, дорогие друзья, 209-й выпуск подкаста «Ход котами». Мы уверенно идем к 300-му выпуску, который состоится через год. Я не знаю, зачем я это сказал, может, даже через два. Но не суть. Суть в том, что мы снова здесь, и здесь Никита.
Боброва.
Максим.
Идем к 300-му, блядь. Сейчас 209, блядь. Сколько еще хуйни записать надо? И, блядь.
Ну, идем же, идем.
Идем, да, семимильными шагами идем, да.
Ой, 200-часовыми выпусками. Меня зовут Стас. Ребята, стримы, стримулечки, стримлюнсики.
Да.
Давайте. Что вы там?
Ой! Ну, начнем!
Да, начнем. Давайте. Давайте да. Начнем. На этой неделе было 2 стрима. Мы в этот раз не стали истерить.
Не стали.
Да, и посмотрели за
то, как обычно.
Да, зато посмотрели художественный фильм. Солдатики на стриме. Было классно, получили, мне кажется, массу удовольствий.
Причем, я так еще, знаешь, дополню. Причем вот мысль посмотреть «Солдатики», она возникла вот совершенно вот с разных сторон, да? У вас было, так сказать, задание для вашего спешла. И у меня еще до этого было желание, я еще про это говорю, что я хочу посмотреть фильм «Солдатики». И вот как-то вот... вот
ну, все сошлось.
Видением сошлось просто.
Гении мыслят одинаково, смотрят «Солдатики».
Да, да, да.
Да, поэтому подробности на Бусти, вот. Платите капусте.
Платите капусты, все правильно.
Да, да. А в четверг была великая игра Singularity. Биошок у нас дома от Raven, которая в памяти, честно говоря, оставалась получше, чем
Каторга 12.
Вот, честно, после стрима ощущал, как будто после каторги буквально. Ну, то есть... Мы на наших стримах игр Raven поиграли достаточно, да? Видели их начало и последнюю игру, да, их увидели. Mm-hmm. И вот, если до этого каждая их игра была чем-то, ну, она была, знаешь, по механике похожа, да, но ощущалась по-другому.
Это была не какая-то там творческая супер идея, но это был такой клевый продукт.
Да, то вот Singularity, как будто оно вот, на состоянии. Да, как будто оно взяло все самое скучное из всех этих частей, знаешь? Добавив свои фирменным, да, вот этим вот геймплеем, да, стрельбой и уничтожение врагов. Ну, что-то это все как-то выглядело. Вот...
А может быть, поэтому она и была их последней до того, как они начали колду клепать?
Может быть.
Потому что после Singularity у них только Call of Duty в портфолио. Ну,
да.
Все.
Не, вот механика с этим со временем, да, она вот, там начиналась еще там в Вольфенштейне, как минимум, да, в 2008-2009 году, когда она выходилась. Mm-hmm. Ну, вот эти приколы, да, не только уничтожать врагов с оружием, но и каким-то хитро выебанным приспособлением. Спору нет. Когда каждый там вот этот сундучок смотришь, как он восстанавливается, прям вот до сих пор аж прям будоражит. Но только из-за этого как-то вот не получается какого-то удовольствия. Все остальное что-то какой-то вот сюжет. Ну понятно, там игры не сюжет не особо важная часть игр их. А вот геймплейно и визуально все какое-то вот это вот
уставшая, Unreal Engine-ское,
уставшее, да, серо-коричнево-зеленое, с проблеском золота, какого-то, короче, вот все, вот прям.
Ну,
вот
состаривать и возвращать молодость предметам весело, я согласен с Максом, мне до сих пор, блядь, мне так легко купить на эти визуальные эффекты, я смотрю этот, как это была игра, Hogwarts Legacy, а там же это есть заклинание Репару, которое там чинит хуйню, и там какой-нибудь мост из камешков собирается, я такой,
да, это круто выглядит. Но в... экшен, боевики от первого лица, этого недостаточно.
Да, да.
А спустя сколько уже? 20 лет, наверное, да, уже прошло? Угу. Или нет? 17. Ну, 17-18 лет, грубо говоря. Но это как-то вот...
Нет, это вот не, вы туда не пойдете, короче, искать какие-то откровения в ретро-играх. Не в этой игре. Маленькая так вставка, что... друзья. Да. У меня на этих наушниках есть кнопка 7.1. Включить, значит, звук 7.1. Я ее случайно включил во время разговора. Я чуть инфаркт не словил. У меня было ощущение, что вы оба у меня на ушах сидите. Просто, блядь. Ёбаные технологии напугали деда, блядь.
Сингулярити, получается.
Да.
200. Больше 300 кило на ушах.
Да, суммарно.
Думайте, считайте.
Что, новости?
Да, новости. Значит, неделька выдалась сухенькой. Знаешь.
Эрозия.
Постной.
Да, но в целом довольно-таки интересно. Значит, что? Что у нас было? 13 марта прошла очередная весенняя презентация Future Game Show, где показали трейлеры более чем, вдумайтесь, 40 игр. Как уже в это все играть, я не знаю.
Да.
Хотел. Значит, показали как уже анонсированные игры, так и новые. Что ж, я надеюсь, мы 40 игр прям не будем все, но вот
какие-то... Нет, спасибо, нет, конечно. Да.
Но некоторые, которые показали игры, вот, ну, для некоторых стало какой-то неожиданностью, или, так сказать, не то, что неожиданность, а Back from the Past, да, как mm-hmm. оказалось. На примере тоже The Seventh Guest, ремейк игры, которая выходила mm-hmm. на DOS, блядь.
93... Вы еще помните, что такое DOS, блядь?
Я даже не знал, что такая игра была, я тебе так скажу. Значит, это что? Это, значит, был анонсирован ремейк от издателя Vertigo Games. Классическая адвенчура 93-го года. Значит, что? В игре требуется исследовать большой особняк и разгадывать головоломки, что я люблю. Угу. Это уже плюс.
Там, ну, это мист такой, это... типа, предтечий. Ну,
такой более... Без таймера. Более ужасненький такой, чуть-чуть.
Ну, жутенький. Да, хоррор. Это вот что-то уровня, это, The Room.
Ну, типа, да. Предтечи.
Да, вот это я... Room, для меня, еще раз повторю, это отличная адвенчура. Играл я на мобиле, но там так со звуком было круто, что ты вот сидишь, ты разгадываешь вот этот пазл, а у тебя как будто что-то шорохи какие-то, воздух там колышет, старые обои, где-то там трескается там пелена забвения, ужаса. И моего очка, конечно же. Но это было классно все разгадывать, в этом все погружаться. И прикол, что еще? Что главный злодей следит за игроком и комментирует его действия. От этого я вообще разъебался. Так, я хочу уже это
понять. Еблан.
Да! Давай.
Лашпет.
Поумнеешь, найдешь меня.
Мне горячо, холодно вот это.
Ну все, не такой, ну все, не трясись.
Но из новых трейлеров, которые я вообще еще не видел, это, наверное, единственное, что я приметил, но, скорее всего, я пропущу эту игру, потому что уже тошнит от хорроров от первого лица. Это некий хоррор под названием «Ритуал», но у него нет там ни даты, ничего. Тизернули хождение по темным пещерам и какого-то червя, кричащего сзади. А основное, что хорошо, это напомнили про то, что я жду, и некоторые игры там дату выхода объявили. Например, вот мы с Никитой очень хотим поиграть в игру, которая называется Will. Она выйдет в апреле 28 числа, и хочется, конечно, пособолезновать разработчикам. Апрель пиздец, я не знаю, куда вы залезли, ребят, ну, это вот искренняя удача. Еще раз напомнили про классную игру «Серебряный пенис», очень жду ее. Это такой хоррорный Twin Peaks платформер. Вот. Ну и всякие там директивки, которые мы ждем, всякие вот эти вот Афилионы тоже показали дату выхода, которая тоже в апреле, блядь. Так что апрель, конечно, вот этот Shadow Glass интересненький, который вырос из нейрослопного ТикТока.
И который очень похож на, ну типа, на вора, на который This.
Да, он вообще оказался Immersive Sim'ом. Я думал, что это будет какая-то такая RPG-шка, а там что-то чуваки замахнулись, ну дай бог здоровья.
А я наоборот, увидев это, что-то мне так стало грустно, потому что вот я смотрю, думаю, блин, ремейк Thief, а это... Ну потому что я когда увидел вот эти стрелы с водой, которые тушат огни, думаю, а вы, извините, а могли что-нибудь придумать свое? Ну, блядь, реально, это как будто та же хуйня, только под новой оберткой. Как будто еще, знаете, они взяли старый Thief, причем именно старый, вот первый, и просто назвали Project Shadow Glass, блядь.
Но он выглядит иначе, конечно. Ну, на самом деле, правильно, если, ну, типа, не знаешь, что делать, спизди у великих сначала. Научишься делать игры, ну, как минимум. Что меня удивило, это, конечно, ремастер, блядь, игры 1986 года.
Да!
Какой седьмой гость, когда Defender of the Crown. Я читал в нее у GameXable юбилейный выпуск в 2000 году, где они решили сделать рецензии на старые, на тот момент, на момент 2000 года игры. И там была рецензия на Defender of the Crown. Это, короче, по сути, сборник мини-игр.
Мини-игр.
Да, объединенных одной историей. То есть ты некий там рыцарь, и ты то участвуешь в турнирах, то захватываешь замки, то там ведешь какую-то там ораву на другую ораву. Ну, то есть там и стратегия есть, и файтинг, интерактивное кино, вот это вот с выбором. Ну, короче, визуальная новелла. В целом, на самом деле, как ни странно, мне кажется, вот эта вся формула из 86-го года, если ее красиво ремастернуть, то на каких-нибудь портативных платформах она вполне может сейчас залететь. Ну, типа, визуальные новеллы все любят.
На Steam Deck'е, мне кажется, это вообще имба. И тем более, там еще поддержка русского языка обозначена в Steam. И я прям сейчас в желаемое добавлю.
И я тогда больше скажу.
Заинтриговался.
Даже не на консоли, на Steam Deck. В принципе, это классно выглядит. Ну, так, меня заинтриговало. Я такой смотрю, думаю, блин, это вот... Знаешь, если тебе что-то какой-то момент начинают заебывать в игре, тебе сразу дают следующий, типа, оп, а это уже другая игра, это другой геймплей. И выглядит приятно, не душит, и может спокойно разнообразить вечерок этакий другой,
и заметь,
приятной истории.
И заметь, как они вовремя подмахнули, потому что популярность Kingdom Come сейчас высокая.
Да.
Вторая часть недавно вышла, Средневековье, вот это все модная тема, и опа, у нас уже есть игра про Средневековье.
И этот и сериал от HBO, вот этот «Рыцарь Семи Королевств», который тоже попозже про него расскажем. Ну, то есть, да, в рыцарство снова в моде.
В моде, да, дорогие джентльмены.
Джентльмены, снимайте свои парики и ритузы.
Кальсоны.
Надевайте латы.
Не срите в доспех.
Полированные.
Только,
и выходят
только, щеголять. Только, знаешь, не просто латы, блядь, а как, знаешь, вот эта душная хуйня в Kingdom Come. Сначала надень мягкие поножи, потом латы, потом, блядь, мягкий кольф. Потом кольчужный, блядь, подзалупник.
Я надену просто латекс.
Кольчужный подзалупник. Какое-то блюдо польской кухни, мне
или,
кажется.
Или в музее такой рассматриваешь.
С этим кольчужным подзалупником твой отец много битв прошел.
Короче, что хочется сказать, неплохая конфа, потому что зачастую просто вот Future Game Show ассоциируется с каким-то парадом поноса, если честно, да, вот эти кооперативная мультяшная дресня, в этот раз ее, она чуть-чуть была, но в этот раз как-то ее было не очень много, и, а, кстати, вы забыли главную имбу, это игра про Свинтуса, который бегает.
Я думал, ты сейчас закончишь, я хотел сказать, что это будет игра года про поросенка, Adorable Adventures, игра года, которую я точно вообще буду стримить, хорош. Блядь, 30 апреля, ребят, выходит на ПК, PlayStation, Xbox.
Апрель бомба. Готовьте ваши кошельки, ребят.
И пяточки.
Если хотите играть во все, и пяточки.
Как говорится, кошелек или пятачок? Вот, да, блядь, тут прикольно, прикольно. Ждем, будем вот это все играть с удовольствием. А теперь к...
Да, что?
А, это у тебя собака храпит.
Да, собака по КД.
Да, это не я уснул опять. Нормально.
Все, я слежу. Что ж, значит, мы в прошлых выпусках говорили, что на Valve подали в суд власти Нью-Йорку по поводу азартных игр, их кейсиков. И вот что в итоге-то, да, значит, новость. Valve ответила на обвинение власти Нью-Йорка по поводу нелегального...
Пошел нахуй.
Или коротко. Значит, разработчики не считают, что лутбоксы возможно приравнять к слот-машинам. Значит, Valve опубликовала пост, в котором ответила на обвинение генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, а в феврале она подала иск против компании за продвижение азартных игр с помощью лутбоксов. Разработчики заявили, что не признают твоей, сука, власти. Иди на... Ой, не то читаю. Заявили, что не признают своей вины в этом вопросе. Они отметили, что власти Нью-Йорка уже обращались к ним в начале 23-го года, чтобы прояснить механизмы работы лутбоксов. А также Valve объяснила, что она не единственная, кто использует подобную систему. По словам компании, она решила всех утянуть за собой. Всех своих коллег. Если и я пойду на дно с лутбоксами, то и все остальные. Значит, они уже давно вышли за рамки игровой индустрии. Разработчики не видят разницы между лутбоксами и коллекционными карточками Pokemon или с бейсболистами, что, в принципе, тоже популярная вещь на Западе. Вот. Это, так сказать, коротко. Так что...
Ждем развития событий.
Да, держим руку
на... кулачки за Габена.
Держим руку на крутках кейсах CS2. Вот, как обычно.
Деп да деп, супер мега лаз да деп.
Гейп да деп. Игра слов, не думайте, совпадение, не думайте. Значит, Джефф Каплан об уходе из Blizzard. Мне назвали дату, в которой Overwatch должна принести такую-то сумму, или 1000 человек уволят. Опа.
Вот он. Вот вам и корпоративная культура.
Да, да, да.
Значит, по словам геймдиректора, на развитие игры негативно повлияла киберспортивная лига. Вот, вот, киберспорт дала в рот. Снова.
Все. Значит, в рамках... каламбуры, как, блядь, из рога изобилия просто.
Вообще, то ли еще будет. Каламбур экстравагенза. В рамках 5-часового интервью для Лекса Фридмана геймдиректор Overwatch Джефф Каплан, если что, это интервью можно посмотреть на Ютубе, господа, полный 5 часов лютейшего удовольствия, впервые рассказал о своем уходе из Blizzard в 2021 году. Он проработал в компании 19 лет и был одним из самых известных сотрудников. В 16-х и 17-х годах Каплан ощущал, что контролирует ситуацию с Overwatch и был доволен ее развитием. Однако затем Blizzard начала продвигать Overwatch League, профессиональную киберспортивную лигу по игре. По словам Каплан, вокруг нее было слишком много рекламы. Среди прочего, инвесторам обещали, что Overwatch League станет популярнее NFL по американскому футболу и будет приносить огромные доходы.
Да, нихуя не придумали, блин.
И реклама еще будет стоить по 30 миллиардов. Между матчами.
Значит, не, нормальные условия, да, типа там условия, типа, в обычных офисах. Вот эту таблицу мне, значит, до конца дня не сделаешь, будет у тебя премию, тебе урежу, блядь. Условия в Blizzard не сделаешь, нам второй NFL из Overwatch'а. Косарь человек нахуй вместе с тобой, блядь. Это что вообще за опция говна просто?
Это monkey business. Вообще. Что было дальше? Значит, Каплан отметил, что упор на профессиональную лигу начал негативно влиять на развитие Overwatch и забирать ресурсы. К примеру, разработчиков просили сделать скины в форме команд-участниц или настроить интеграцию с Twitch. Понимаете? Это же куда все это? Значит, однако Overwatch League не начала приносить доходов. Кто бы сомневался, на который рассчитывал Blizzard.
Что такое?
И именно Каплану поставили задачу зарабатывать больше денег с игры для инвесторов.
Пиздос, блядь.
Жестко,
я, короче, типа, вот это, как это, я пообещал, ты выкручивайся. А я пошел себе мерз покупать.
Значит, Каплан отметил, что уход из Blizzard стал одним из самых болезненных моментов в его жизни. Он считал, что закончит карьеру в компании, так как разработчику очень нравилась там работа, и он верил в Overwatch 2. Его команда планировала сделать упор на PvE, и если кто не помнит, это была чуть ли не одна из, ну, для многих, типа, классных фишек для, в сиквеле, да, что наконец-то, там, ну, и так же, да, в Overwatch
есть свой сюжет. Ну да, я бы даже поиграл с удовольствием, если бы там PvE был.
И как бы,
я помню это, да.
Видели бы вы лица геймеров, которые, увидев, получив игру Overwatch 2, поняли, что они не получат то, что им обещано, а получили то же самое, что им было до этого, только почему-то добавили цифру 2. А потом, как мы помним, впоследствии, буквально пару месяцев назад, или даже месяц назад, эту цифру 2 убрали снова.
Геймер, что с ПВЕ-балом? Ха-ха-ха. Хочется добавить, что еще Джефф Каплан, конечно, мужчина крепкий, не растерялся, и также 12 числа представил игру свою новую.
Да, The Legend вот, of это California. Немножко...
Да, The Legend of California. Это, конечно, странный немножко проект, какой-то онлайновый RDR на Диком Западе с ковбоями и прочим. Не знаю, как бы... После этой истории хочется поддержать, конечно, дядьку, там, купить, интересно, но меня смущает, что это какой-то онлайн-шутер от про ковбоев.
И который, знаешь, что
ну,
еще?
Посмотрим.
Который еще, не знаю. Знаешь, что еще? Над которым еще что? Работает 33 человека. А?
О, ну все, теперь все будут писать в пресс-релизах, что 33 человека.
Да. Ну тут же написали, поэтому, значит, да.
Не, если это будет как бы классная ММОшка про Дикий Запад, в который можно не только там стрелюнькать, и... а можно там покататься, рыбку половить, то... Ну,
а публичная альфа-версия-то станет доступна в течение марта, и до конца 26 года игра выйдет в раннем доступе. Так что, кто захочет поиграть, в Стиме уже страничка есть, можете подать заявку на участие в тестировании.
Милости лес, просим. Лес рук.
Да, лес стволов заряженных.
Так.
А, значит, ну, так сказать, завершая блок, блок новостей про игры.
Так. Так,
да, чтобы не перешить. Значит, цифровое наводнение под заголовок. Тысячи геймеров спасают игровую историю Майриэнд от забвения.
Красивая история.
А вот такая. Расскажи больше ты
про. Обнадёжу.
Да, расскажи, может, ты, потому что я вот только сейчас
сегодня. Значит, да. Что происходит и что такое MyRent? MyRent — это такой проект по сохранению видеоигр, который тоже энтузиастами развивался, и они пытаются оставить в архивах, в памяти все старые всякие ромы от там DOS-овских игр, от PlayStation и прочее, 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 прочее. Очень много там их. Вот, но, к сожалению, из-за того, что мы смотрим сейчас на танцующих котов с нейрослопами, им стало очень тяжело поддерживать финансово этот проект, и они объявили о закрытии серверов 31 марта. Геймеры благородные создали сап на Reddit и сказали: ребят, надо спасать. И вот сотни тысяч добровольцев принялись скачивать весь этот монументальный архив всего. И в итоге вот по состоянию на вчерашний день ребятам удалось сохранить локально 385 терабайт давно покинувших нас видеоигр. И следующими шагами они планируют это все залить там на торренты, публично куда-то там слить, опубликовать. Так что ждем. Но главное, что удалось весь этот архив оставить у кого-то на компьютерах. Так что геймеры иногда все-таки могут быть не в ярости, а делать что-то полезное.
Так вот, качаешь такой торрент на 380 терабайт,
385 терабайт.
А там майнер плюс порно.
Да. Вот. Да, блядь!
Да, блядь, опять! Что же с геймером? Что у него с лицом-то снова? Там уже надо пластику хирургическую делать.
Ботокс колоть.
Вкалываем максимально. Значит, что ж, немножко истории из кино Голливуда. Значит, Розамунд Пайк об экранизации Doom 2005 года. Это был провал, который мог закончить мою карьеру. Вот так вот. Значит, актриса призналась, что была вне зоны комфорта. В недавнем интервью для подкаста How to Fail with Elizabeth Day актриса Розамунд Пайк поделилась воспоминаниями о работе над экранизацией Doom, которая вышла в 2005 году. Если кто не помнит, Doom в главных ролях
Великий Скала.
Скала и
Карл Урбан.
Карл Урбан. Значит, а чё я, блядь, вспоминаю, что тут в следующем предложении было написано, кто там играет, сука, дурак, блядь. Кого я тут выёбываюсь, ради чего, перед кем? Ой, ладно, согласен. Значит, в те годы Пайк только начинала появляться в блокбастерах, и на фоне удачной работы над «Гордостью и предубеждением» считала, что ей по плечу любая картина, даже боевик про войну с демонами на Марсе. Однако, когда производство адаптации Doom началось, Пайк быстро поняла, что ошиблась в оценке своих возможностей. После выхода картина провалилась. Рейтинг одобрения критиков составил 18%, с чем я не согласен. А мировые вообще сборы нет. Не добрались до 60 миллионов долларов, с чем тоже я не согласен. Соответственно.
Мне кажется, он стал каким-то через время. Вот,
да,
культом, да, да. Вот, он, ну, конечно, это прям плохой.
Плохой фильм. Надо, но он настолько плох.
Сцена,
но...
от первого лица.
Все вот прощаю.
Великая, все, блядь, прощаю. Лучшая.
Все прощаю. Значит, Пайк тоже не считает фильм качественным и признается, что ей повезло сохранить карьеру после него. Значит, в 21 году актриса уже говорила об уроках, вынесенных после съемок в Doom. Вот бы все бы люди после Doom что-то на уроках-то выносили.
Кроме степлера.
И ручек у соседей. Я, сука, помню, блядь, дай ручку, на, и все, и съебался. Потом...
Пиздец, да.
Ублюдки. Значит, когда она взяла на себя часть вины за провал фильма, я отметила, что не понимала, насколько важна экранизация для фанатов франшизы. Знай свое место. По словам актрисы, ей следовало лучше изучить исходный материал. Что ж, вот.
Да, хуйня какая-то. Ну, с одной стороны, вообще, я на самом деле, когда пересматривал Doom, на самом деле, типа, 2 года назад, я сам удивился, что там есть Розамунд Пайк. Это, знаешь, это как... Это как, не знаю, как посмотреть «Зловещие мертвецы» и там Де Ниро обнаружить. Вот примерно такого же. Ты такой, блядь, чё? Реально? Но на самом деле, ну, ее опасения понятны, да, что типа можно застрять навсегда, знаешь, в этих в экранизациях Дума, блядь, в фильмах с, про гигантскую обезьяну со скалой Джонсон, вот это все. Но как бы зря она так, зря.
Потом гигантская, гигантский скала Джонсон и обезьяна. Да, там, да,
можно варьировать.
Это не шутка про Кевина Харта, если что, сразу говорю.
Мне кажется, что... Мне кажется, что Doom сломал карьеру режиссеру Бортовяку, потому что он до этого, ну, хорошие фильмы снимал.
Оказался за бортом?
Дьявола, у него это «Осыпь», вот этот жуткий хоррор.
Не-не-не, тормози, ты сейчас ему при этот славы добавишь лишнее. Он был оператором на этих фильмах. Это был его режиссерский дебют, и сразу с него... Про него понятно, он потом стал дружить с Александром Невским, снимать для него фильмы. Так что, да.
Ну, а я помню, я до сих пор помню эти новости, когда говорил, что... Ну, что же Doom, да, фильм был в каком-то в аду, как бы это производственном. Искали режиссеров, вот этих всех актеров и так далее, про что и как это будет. Ну, вышел. Есть плохие, есть хорошие. В целом, фильм с теплотой вспоминаю. Вот.
Так что... Лучше, чем следующая экранизация Doom,
скажем, да. Так. Скажем так.
В разы. У тебя есть еще?
Последняя.
Про великого.
Оказалось, неожиданно для всех нас.
Вообще, блядь, что?
Что? А что? Адам Сэндлер оказался самым высокооплачиваемым актером в 2025 году. До этого список... список актрис возглавляла Скарлетт Йоханссон. Снова.
Ну, с ней понятно, она по франшизам там скачет, это окей.
А с ним-то тоже понятно.
Что, он за Гилмора второго получил?
Да с ним же тоже понятно. Они же... Он же... Там была новость буквально несколько лет назад, что он заключил с Нетфликсом контракт что-то типа на 5, 7, 8 фильмов, что-то подряд, все такие, ебать, ты чё? Вот оно, видимо, и накапало, блядь, с процентиками. Ну, за Нетфликсскую парашу.
Ну, там что, да, «Счастливчик Гилмор 2» выходил в прошлом году. Потом сыграл фильм Джей Келли тоже на Netflix, за который был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Так-то вот. На втором месте в этом списке идет Том Круз.
Ну, понятно.
Оп. Нормально.
Вот, третье место занимает Марк Уолберг. В этом списке. Ну, а что-то Марк...
Тоже, блядь, какой-то очень странный топ.
Почему им платят деньги, да?
Какого хуя вообще?
И типа, а в чем он снимался? Он снимался в малобюджетной ленте Мела Гибсон. Нихуя Мел Гибсон столько ему отдал. Особо опасный пассажир, выступал продюсером нескольких проектов. Его песня...
Еще фильм «Семейный план 2».
Его песня... Песня Малка... Его песня Марка Уолберка, еще хочу... Good Vibration до сих пор приносит доход, поскольку ее используют в телешоу и фильмах. Понимаете? Так что он не просто ебалом игрец, ну и на дуде.
Певец.
Певец.
Да?
Великий
человек. А вот Дуэйна Джонсона в списке не оказалось, который был победителем.
А он же все, он текилу там варит, или что он там делает, хуйня страдает своей.
Опять говорит, что он из этих... Из племени своего... Макута. Или кто он там?
Какута.
Или, как говорится, или что он за бионикл, я так и не понял.
Секретная новость, о которой ребята не знают, но мне она почему-то очень понравилась. Я даже не знаю, как, ну, я не знаю, почему.
Как отреагировать?
Я хотел не рассказать. Но это, мне кажется, очень важно. Николь Кидман рассказала о своей худшей постельной сцене.
О!
Вот как вы думаете? Как вы думаете, кто этот неудачник?
Том Круз.
А вы будете удивлены, друзья. Она приняла участие в записи подкаста «Las Culturistas», в ходе которого рассказала о худших постельных сценах. И топ-1 — это сцена из сериала «Большая маленькая ложь» вместе с Александром Скарсгардом.
О!
А знаете почему?
Он клоуничал?
Потому что у него воняло изо рта чесноком. Потому что он перед съемками каждый день обедал фалафелем чесночным. И она его даже просила этого не делать. Но он ее игнорировал.
Это-то...
Ты можешь быть самым красивым парнем в комнате, но если у тебя пахнет изо рта, я точно скажу тебе нет.
Но если у тебя есть выбор, Николь Кидман и фалафель с чесноком, да, выбор очевиден. Нет, так-то база, так-то... Нет,
он просто этот гигачат, вот этот мем просто.
Да-да-да.
Фалафель с чесноком.
Он решил, выбрал быть счастливым, господа. Поебать.
Вот тебе и дневники киллер, вот, конечно. 15 марта, сегодня поел фалафель с чесноком.
Пошел в постель с
девушке не понравилось.
Что-то развыебывалось.
Так что даже у самых красивых господ на экране есть свои секреты. И они тоже люди. Они какие-нибудь.
А вы, кстати, вы в курсе, что вообще этому Скарсгарду как будто столько, сколько его и отцу сейчас. Ему сколько уже? 50 лет? 40? 45, кажется. Ну, то есть,
столько
я думал,
же,
что
сколько
где-то
отцу.
Там,
знаете... Вот это, конечно,
вот, да.
Временной парадокс, нахуй.
Ну, я как бы не сказал бы, что и Стеллан Скарсгард, да, отец, который, ну, не прям такой старый, а ему уже под 80, 70.
Ну да, 49 лет Александру.
49 лет! Буквально 2 года назад он снимал, или сколько там, 2-3 года назад он снимался в этом «Варяге», где он-то, блядь, накачанный, красивый. Ой, блядь!
Ой, слушайте.
А ему уже тогда 46, блядь. Я такой, ебанутый, что ли?
Я забыл, как его зовут, этого артиста. Эрни Хадсон, который...
Да.
«Охотники за привидениями», чернокожий мужчина. Угу, ему сейчас 80, там показали его фотку, он, блядь, накачанный убер. 2 раза победил рак. Просто супер гигачат, наверное. Я думаю, он этим фалафелем с чесноком рак забил.
Мне кажется, знаешь, как он побеждает рак? Он просто такой, типа, ему врач говорит, у вас рак. Он такой,
нет.
И все, и рака нет.
Или, кстати, этот Джон Симмонс, кажется, зовут актера, который вот в «Человеке-пауке»
играл.
Одержимость. Ебать, ты увидели, как он?
Да, он тоже
хороший. Там просто машина.
Ну, а слушай, а Шон Пен вот в фильме, вот, кстати, в этом отвратительном, который...
Биту за биту.
Вот, сейчас. Оскара, скорее всего, выиграет, да. Он там тоже,
да?
Пиздец.
Да? А я не видел.
Такого солдафона американского играет, типа генерала какого-то, mm-hmm. И он там тоже раскачался так, что пиздец просто. Вот эта фотка же в интернете ходила где-то, это они в обнимку на съемках стоят, и там Шон Пен выглядит, как будто бы в канаве нашли где-то.
Да-да-да-да-да.
И я, когда фильм смотрел, я не понимал, как вообще такая разница колоссальная, просто что произошло с ним за этот месяц после премьеры.
Он просто, блядь, он сразу, я в канаву отдыхать.
И знаете, я так сказать, еще добавлю сюда еще одну такую личность, да, от того, от, ну, скажем так, от кого я не ожидал, что он тоже будет в свои, так сказать, года тоже
в
будет
прайме.
Разъебывать и ходить в прайме. А, это советский и российский актер театра и кино, телевидения. Думаю, ты знаешь.
Да, да, конечно, да.
Кто же?
Озвучивал Индику еще. Забыл.
Да, Ефим Шифрин. Ефим Шифрин, да. Я охуел. Я реально охуел. Я просто в запрещенной сети, я в одной из так листаю, смотрю, а там Ефим Шифрин становую тягу, блядь. Я такой, что? Ему, сука, 69 лет, а он там, блядь, качает там, хоп, блядь, в спортзальчик ходит, там вот в маечке, такой банки. И потом, хоп, следующий кадр, где он там в театре выступает, все еще там, да, там. И я такой, ну нихуя он красавчик, вообще классный, блядь, вообще. Так что будьте, ребят, как Ефим Шифрин, Джон Симмонс, Шон Пен, свои, да, даже в 60 лет быть раскачанной собакой. Как говорилось, я хочу, чтобы когда, если будет на меня, там, выпустят этот ориентировку, чтобы там было написано «Большой, высокий, накачанный, машина для убийства». Так что следите за своим здоровьем. Вот так вот. А, как я.
Ура. И я вижу опять лес рук желающих.
А я могу начать.
Да. Давай.
Я могу начать. Давай. Я могу. Коль уж я прошлый раз молчал.
Давай, Коля.
Привет, я Андрей. Приятно. Значит, что я могу вам рассказать? Рассказать я могу вам следующее. Значит, посмотрел я тут, можно сказать, вчера, а потом и сегодня, сериал, который, честно, я ожидал, что, ну, будет, ну, какая-то посредственность. Ну, типа, ну, так все расхваливали. Я такой, ой, это просто вообще, ну, это вот, ой, ой, ой.
Самый высокооцененный, высокооцененный.
Да, самый высокооцененный, из всех высокооцененных, знаешь. Типа, все круче, ой, это все, это новость, ой. А вот вы видели вот эти первые секунды серии, где там мужик срет сначала с дерева, а во второй сцене там чувак сыт прям болтом, прям показывают, прям вот как он стоит. Ой, вообще. Думаю, ну хуйня какая-то. А про что я так сладко рассказываю, вкусно, как говорится? Это «Рыцарь Семи Королевств». Спин-офф «Игры престолов», который, сразу скажу, я не любитель. Мне вот, как я посмотрел первый сезон, так и было поебать. Я вот смотрел, что происходило в последних сериях каждого сезона по итогу. Вот как я смотрел этот сериал. Ну и там что-то какие-то там статьи там на том же ТФ, типа, про что был прошлый сезон. Так вот. Был в курсе, но похуй. Знаешь, делал вид.
Чтобы в курилке, да, говорить было.
Да, поддержать разговор, чтобы сразу сказать, мне не понравился, потому что.
Шутки шутками, вот, но у меня просто, я тогда работал еще вот в офис, ездил, и реально каждый перекур на улице, это коллеги обсуждали новую серию «Игры престолов», я вешался.
Причем...
Как поддержать разговор.
Причем я помню, когда он вышел, это прям буквально в тот момент, когда я прошел, если я не ошибаюсь, «Ведьмака 2». И буквально на этой же неделе, как я его прошел, вышла первая серия на Lost Film, если кто еще помнит данный сериал. Ой, сериал.
Не, они еще живы,
они еще, да, ну, что-то живы, да, но уже не так, как раньше, но тогда это... Да,
раньше топ-1, конечно.
Да, и там выходит первая серия, я такой думаю, блин, что-то «Игра престолов», смотрю, а там как будто вот я даже не прекращал с ним играть. В «Ведьмака» тоже вот этот Dark Fantasy, убийство, короче, мрак полнейший, просто мрак мрачнейший. Ну, я такой же, значит, такой, зарядился, думаю, ладно, уже вышел, да, я посмотрю. Все равно он у меня этот, детокс от Старкрафта, Стартрека, типа, надо отдохнуть, надо, это нормальная тема. И вот что-то смотрю, думаю, ну, окей, ну, вроде снято неплохо. А потом так, хоп, смотрю, уже шестая серия, думаю, ну, что, тоже ничего. Так. А потом понимаю, что все, а я хочу еще. И я понял, что я так втянулся в этот сериал, и он мне так понравился, что я его считаю чуть ли не лучшим сериалом из всей вот этой вот медиафраншизы под названием «Игра престолов». Я так же. Настолько, что я прям хочу просмотреть, что будет дальше. Потому что вот этот сериал меня, так сказать, влюбил в эту всю ахинею. При том, что, честно, он и... Вот, так бы так сказать, вот если убрать название и рыцарь семи... Ну, убрать, что... Не название «Рыцарь семи королевств», а убрать, что это вообще происходит в мире «Игры престолов», или там назвать другую вообще там, или что это было на самом деле там 400 лет, вообще бы вот, знаете, как будто вот это было, по сути, очень классное, крутое, снятое и поставленное телешоу про рыцарей, про дружбу, ну и там про легкое предательство.
То есть фэнтези там типа вообще
вот нету? Вообще, слова фэнтези нету вообще. Ну там оно не чувствует, это просто какая-то, это такая приземленная маленькая история про чувака, который хочет стать рыцарем и выступать на рыцарском турнире. Все, и все действие происходит сразу же на этом маленьком пятачке, где там происходит деревня, где будет происходить рыцарский турнир. Все, 6 серий только про это. Серии идут по 30 минут. Но, знаешь, ну это все снято с таким, знаете, я сейчас объясню, как, что меня поразило. Во-первых, в этом сериале есть джаз. Не только по ощущению, но даже и музыкально. То есть там нету стандартных вот этих, да, оркестра, который у тебя должен погрузить в этот мрачный мир. Там скрипки. Не, оно есть.
Расстроенный.
Ты меня сейчас прям очень успокоил, потому что, знаешь, что я понял, что меня заебало сильно за вот эти мои два великих прохождения Kingdom Come в начале этого года. Это вот этот средневековый саундтрек, блядь. Ну, он классно написанный, но через 50 часов вот эти та-та-та-та-та-та-та-та.
Ну, это как как в «Ведьмаке» вот эти альнаны тоже, блядь, да. слушать.
А тут в какой-то момент играет джазик. Понимаешь, джаз играет с этими трубами, там вот такой хоп-хоп, и ты такой, и ты вот когда это слышишь, ты уже начинаешь понимать, в чем вообще прикол. Что он... Да, он, вообще он мне дико начал напоминать сериал постановки режиссера, которого мы все любим, который вот у него сейчас выходят все фильмы, Гай Ричи. Вот он как-то так, но не прям вот прям как он, но вот как-то, знаете, он нестандартно снят. Он снят вот в таком прям вот в легком экшеновом стиле, да, постановкой кадров, с перемещением иногда кадров, с какими-то диалогами, что они несерьезны. Вообще там, ну, смотришь, вот это не ощущается как сериал по «Игре престолов», да, это ощущается как вот такое, знаете. Экшеновый, комедия даже местами. Жестокость присутствует, но не всегда, как это и было в сериале по «Игре престолов». А такой легкий экшен, адвенчер про высокого, глупого рыцаря, который верит во все самое лучшее против самого плохого, и его помощника, друга, оруженосца, который, ну, хочет быть чем-то больше, чем он есть на самом деле. И там у каждого есть свои проблемы, истории. Но даже второстепенные герои ощущаются круто. Но они, ну, выглядят круто, они действуют круто. И нет вот этого напряжения постоянного из-за персонажа. Есть просто напряжение из ситуации, грубо так, да? У тебя нет такого, что типа каждого нужно подозревать. Нет, они вот как себя ведут, вот как они ведут, ты понимаешь, что они будут вести себя так же и весь сериал. То есть вот нету загадок таких прям, что меня больше радует, да? Не нужно вот это каждую, сука, серию думать, блядь, ну кто сейчас предаст, блядь? И потом... Происходит как вот в «Игре престолов». Каждый раз убивают как того, кого ты только начинаешь любить, понимаешь? Ну, блять, да сколько можно? Ёбка, мучение казнью героев, блядь, да идите вы нахуй. Короче, я очень советую, очень классно. Ну, 6 серий по 30 минут.
Ну, ты меня прогрел, пиздец.
Да, и вот прям вот сериала, кстати, честно, мне захотелось поиграть в Kingdom Come даже
побольше. Welcome.
Потому что вот у него так. Да, потому что у него такой вот вай, понимаете? Вот простого рыцарского приключения в мире «Игры престолов» Джорджа Мартина. Вот так вот. В целом, со всеми приколами, плюсами и восторженными рецензиями я согласен. Дико жду второй сезон.
Прогрел.
хоть строчку, интересно, написал этот черт для сериала? Или просто
имя? Не, ну это же, как сказали, это основано на рассказах Мартина, которые он писал до основной книги. И, как я понял, все сделалось прям по букве первоисходника.
Ну нет, там уже были новости, что вот эту букву вы неправильно, короче, ну, как обычно.
Ну, пытались чуть ближе, чем есть. Да. Вот, если это так, то очень круто. То бишь, мне понравилось. Вот. А, и отдельно хочу сказать, выразить. Я смотрел в оригинале субтитры. Блин, актер, которому 12 лет, он так классно вообще. Ну, мне понравилось, как он отыгрывает. Вообще, что он еще в таком... Блядь, чувак 12-летний играет в сериале, вот где там кровь, кишки, прям показывают, как там спарывают брюхо, горло. Вот, ну, короче, вот мерзко. И он там, пока где хер показывают на весь экран, он там играет нормально, типа, иду,
нормально. Нормально сижу. Тебя?
Ну и главный... Нормально тебе вообще? Ну и главный герой тоже прикольный. Автоп, у меня есть такое прям сильное ощущение того, что главный герой и актер, да, вот этот, который играет Дункана, рыцаря, это прям крутой прообраз Биджей Блашкевича, если будут снимать сериал или фильм. Прям, я тебе клянусь, в один, вот смотришь некоторые кадры, вот этот квадратная челюсть, голубые глаза, если сделать ему светлые волосы, как, ну, или там плюс-минус, да, светлые волосы, как у главного героя, из последних, да, Вольфенштейна, один в один. Вообще в один, да, в один, кстати, блядь.
Похож. Реально похож.
Да! Я, так что я еще больше стал вот, любить и сериал, и актеров, так что очень всем советую.
Я ушел. Че, давайте про кино еще.
Да.
Тут вышло в цифре важное кино, которое я очень ждал, потому что мужчина по имени Гор Вербинский, культовый режиссер, который снял «Пиратов Карибского моря», трилогию первую, самую охуительную, там, и ремейк там «Звонок» американского, «Ранга», «Одинокий рейнджер», «Лекарство от здоровья».
«Ранга» вообще. Да.
Он как-то
А вы, кстати, путали имя не Гор Вербинский, а Холм Вербинский.
Блять. Пригорок, нахуй. Пригорок.
Это сын его.
Не придурок, а пригорок. Пригорок. Да. Он снял.
А этот вообще лук.
Ну, папочка.
Ну, он особенный.
Фу, какое поколение. Ну, папочка, блять, вот это вот мем.
Да, 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 да.
А дед это вулкан. Дед вулкан, говорит. Блин, долго не снимал.
Долго не снимал. Было «Лекарство от здоровья» в 2017 году и на 8. На какие 8? На 9 лет. Он исчез, и тут выходит фильм «Удачи, веселье, не сдохни, good luck, have fun, don't die». С потрясающей завязкой заходит, значит, в обычный дайнер в Лос-Анджелесе, где вот этот сидят неудачники, пьют кофе, там едят пироги. Забегает мужик в пластиковом пальто с какими-то микросхемами, с трубками, торчащими в странных тапках, с бородой, как у бомжа, и кричит, говорит, типа, я, короче, из будущего, там все пошло по пизде, и я сейчас соберу команду по спасению мира. Я уже 117-й раз возвращаюсь в этот дайнер, ну, типа, собираю разные комплекты этих самых людей, но я уверен, что в этот раз все получится. И дальше, блядь, начинается полная нахуй ферия. Вот, что важно, это, короче, очень бумерский фильм, что важно понимать. Очень много язвительных комментариев по поводу того, что молодежь в смартфонах сидит, что она ничего без них не может, что рилсы, блядь, отупляют людей. Вот этого очень много всего, но это не раздражает на самом деле, потому что, во-первых, это все сделано в довольно легкой манере, во-вторых, очень смешно, и в-третьих, ты наконец-то, блядь, смотришь кино, нахуй, непредсказуемое. Я так давно этого ждал. Я обычно, вот, кажется, ты смотришь новый блокбастер, блядь. Ну да, да, блядь, сейчас прилетят супергерои, всех победят. Блядь. А тут, нахуй, ты реально не знаешь, что будет дальше, потому
там
что,
есть,
блядь...
Там момент, когда нейрослоп ожил, я вообще...
Да-да-да, хуёвый промпт, и я такой, блядь, и реально, я так не ржал давно просто, когда смотрел кино. Потрясающий каст. Ну, Сэм Роквелл в главной роли вообще, наш любимый. Он ну, тут,
это легенда.
Он мало того, что легенда, он тут прям, знаете, такой прям Джек Воробей. Он такой прям вот весь странный, этот очень активный, да, он там корчит рожи, он всех посылает нахуй постоянно.
Вообще, да.
Там типа, знаешь, вот эти вот... часто вот эта команда выступает, мне кажется, в этом фильме в роли зрителей, которые спрашивают: а раз ты из будущего, почему ты не подумал про это? И обычно на эти вопросы отвечают: пошел нахуй, а ты почему не подумал, блядь? У меня поважнее миссия есть, иди в пизду, блядь. Давай там. Джуна Темпл из Теда Ласса, там, да, ой, Майкл Пенни, вообще.
И... Хейли Лу Ричардсон, жена моя новая.
Вся. Да, вообще. Да, это новая жена, обратите внимание, 100%. Хейли Лу Ричардсон, да.
Еще пополнение в гарем.
Да-да-да-да-да. И там сценарий писал Мэтью Робинсон, если кто не помнит, это чувак, который написал фильм «Изобретение лжи». Ну, то есть чувак, который немножко парадоксально мыслит и какими-то прикольными идеями, а не просто типа мы снимем триллер или снимем фантастику. Вот. И это все, короче, вот эта режиссура Гора Вербински, который, ну, шиз. Мне кажется, уже по там вторым-третьим «Пиратам Карибского моря» было видно, что Гора Вербински шиз. Там вот эти все сцены, блядь, воображение Джека Воробья, где у него, блядь, два человека сидят на плечах, блядь, вот эта вот сцена с орешком и языком, вот это все. И вот это вот здесь прям концентрация, нахуй, максимальная. То есть сразу видно, чувак соскучился, он давно не хуярил, блядь. И это просто, ну вот это вот фильм рок-н-ролл, нахуй. Если тот был джаз сериал, про который ты говорил, то это рок-н-ролл. Здесь и саундтрек соответствующий такой. И, ну, короче, я не знаю, это лучшее кино, что я видел за последнее время. Естественно, оно провалилось в прокате, потому что, ну, типа... ну, типа, у него аудитория, мне кажется, совершенно не зумерская. Они, во-первых, не пойдут, не посмотрят, а если пойдут, им не понравится.
2 часа 14 минут, ты что, блядь? Столько тиктоков можно посмотреть, ёбнешься.
Да, но круто, что оно, вот, оно, вот оно собирается все в единое, я хочу чем закончить, что сценарий вот этот парадоксальный, Сэм Роквелл, Гор Вербински, вот этот саундтрек придурочный, блядь, и актуальные вот эти все темы, нейросети, промты, ИИ, все, вот в этот фильм, который должен был выйти сейчас, и вот сейчас он сразу, это знаете, как вот как Терминатор 80-е, да, типа, когда все боялись будущего, когда наступит ИИ, сейчас же, блядь, история совершает круг, и мы опять, блядь, боимся будущего, что ИИ отнимет у всех в работу, блядь, заковит нас всех в кандалы, и это реально, это ощущается как фильм, как будто он вышел, типа, из 80-х, вот, духом, главное, не стилем, там нет вот этого, блядь, VHS хуйни, блядь, вот этих всех отсылок к старому, нет, он очень современный, но он такой дух, рок-н-ролла в нем присутствует. Очень кайф.
Меня только мучил вопрос, который я Никите в ночи тоже задавал. Я не понял, почему в этом фильме есть целых две отсылки на видеоигру Portal. Причем настолько прямых, что это ну ни с чем не перепутать. В одной из сцен на стене написано «Торт — это обман».
Угу.
А на второй, на заднем фоне, прям висит официальный постер, прям арт из Портала. Типа,
ну, да, типа. Слушай.
Я не знаю, кто из, может быть, группы съемочной очень любит эту игру, но, типа, просто интересный факт.
Слушай, ну я ночью...
Может, их больше, но я две нашел.
Я ночью об этом не подумал, потому что я хотел спать, блядь. А сейчас мне пришло в голову, что... Да. Что у Портала же тоже главный злодей — это искусственный интеллект в обоих частях. Ну, вот, да. Сумасшедший. Так что и здесь, в принципе, то же самое. Да, и прекрасный, да, прекрасный ну, финал. И, все, знаешь, закручивается.
По порталу быстро давай. Ну и сам там тоже все как-то по итогу тоже какая-то феерия, да,
да вот феерия,
комичность шиза. Максимальная, да. Особенно когда в конце ты поднимаешься куда-то наверх, а тебя встречают вот эти вот роботы и начинают петь просто. Вот эти турели, которые тебя хотели убить, они начинают петь, и у каждого, знаешь, как вот этот То, что издает звук, они там вот голову так вверх-вниз, и вот так вот все начинают тебя поздравлять.
Блин, я не знаю, есть ли у Гора Вербинского внуки или дети, но мне бы хотелось верить, что его внук такой подошел к нему и сказал: дед, иди что покажу, короче. И посадил его портал проходить, Гор ёбнулся и снял фильм, поэтому...
Портал 3, экранизация, господа.
Да, вполне себе.
Очень просто, да. Единственное, что просто хочу сказать, что очень хочется, чтобы, блядь, Вербинский не пропадал опять, блядь, на 9 лет. Ну, типа, братан, давай. Ну, подумаешь, провалил. Зато там причем, у критиков, слушай, оценки высокие. Там,
насколько, да, там, насколько он снимает разножанровое кино и все хорошее. Ну, вот «Лекарство от здоровья» я тоже прям дико кайфовал.
Да,
такой триллер, согласен. В духе вот «Острова проклятых» такой прям мрачненький. Прям,
да,
прям,
да, да.
Хороший.
Да. Мы, наш любимый жанр, мужчина приезжает разбираться в таинственной мире. Место, что там не так, да, да, а там все не так.
Да. И «Звонок» он снял 2000.
Да, год, да, 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 ремейк.
Это вообще американский. Что, блядь, просто.
Да.
Круто. Да. Я сходил в кино, друзья, ничего себе, о! Такое тоже бывает. Приехала погостить ко мне теща, я через 2 минуты уже стоял в одежде с купленными билетами в кинотеатр. С женой, да, мы выбрались посмотреть наконец-то куда-то что-то. В кино сейчас, к сожалению, полная шляпа идет, даже в не самом легальном прокате. Неудобные просто сеансы были. Хотел на «Аватара» сходить, короче, но он там шел, блядь, хуй пойми где, ехать там 6 часов на такси, чтобы посмотреть говно это кемеровское. Вот. Поэтому было принято решение взять просто на что-нибудь не самое плохое, типа в удобный кинотеатр, в классный большой зал. Итак, я посмотрел фильм, который называется «Наследник» с Гленом Пауэллом в главной роли, блядь. Мне кажется, Глен Пауэлл это просто какой-то... Вот в 26-м, скорее всего, он будет самым высокооплачиваемым актером, потому что что-то он в каждом втором фильме он снимается. Вот. И не в самых плохих фильмах он, оказывается, снимается, потому что «Наследник» это такая классная, классный комедийный драматический триллер, я бы так, наверное, это сказал.
Черная комедия, наверное.
Ну точно. Да, который очень сильно духом напоминает франшизу «Достать ножи». Прям вот как будто бы не списывает точь-в-точь, но чуть-чуть под другим углом развернуто. В чем замес? Есть, короче, мужчина в полном расцвете сил, у которого не самая простая судьба. Его мама наследница очень крупной империи денежной, и в теории она должна была когда-то там получить кучу миллиардов долларов, но она залетела, прям причем вот так вот именно. Либо дед, либо отец, по-моему, отец сказал.
Дядя ей, деда, но...
Да, дядя деда сказал ей, значит, либо, короче, аборт, вот, либо ничего ты от меня не получишь, никаких денег. Она послала его нахер, вот, родила, счастливо жила себе очень долго в бедности, но зато в хорошей жизни, и так сложилось, что у нее какая-то болезнь развелась, она умерла, и в итоге ее сын, один из наследников, бастард вот этой многомиллиардной империи, но перед ним есть еще несколько наследников, которые как бы старше его, и поэтому они следующие. Но так сложилось, что завещание написано таким образом, что он в любом случае получит эти бабки, если как бы подойдет его время. Вот. Он решается на авантюру, убить просто всех, кто перед ним, чтобы стать богатым. И таким образом он внедряется, находит всех членов своей семьи несостоявшейся и по одному их выкашивает, вот, сбегая наказания. Делает он это потешно, юморно, в таком криминальном, таком триллерном черном духе. Вот, фильм заканчивается печально, но на самом деле он какой-то такой, знаете, это не киношный, наверное, фильм, его классно посмотреть дома, вот, но может быть из-за того, что я так давно не был в кинотеатре, мне еще так повезло, я типа сидел в огромном пустом зале, обложился всякими начосами. Я думал, блядь, гулять так гулять, нахуй. Я купил себе какой-то турбо-убер набор, вот в котором начос, попкорн, все вообще вместе, соус торчит, там прям такая торпеда закусок, короче, перед тобой, блядь. И дико кайфанул, на самом деле, вот. Глен Пауэлл хороший, вообще кастом, в принципе, неплохой. Маргарет Куолли главную женскую роль играет. И много-много неплохих, крепеньких прям актеров, вот, из которых играют как раз вот это семейство все. Любите, если достать ножи, прям нравится вам вот эта франшиза и вот такой в целом вот жанр, то «Наследника» я прям очень рекомендую. Можно даже, в принципе, и в кино сходить. Он идет официально.
Очень,
поэтому...
очень люблю достать ножи, там, ложки убрать вообще. Вообще в целом побаловаться с кухонной уторией.
Готовить, заебись. Да, да, да. Вот, так что Глен Пауэлл красавчик. Ждем.
Скажи мне,
Оскара. Да.
Ты оригинал не посмотрел?
В смысле?
Это, ну, типа «Наследник» — это ремейк британского фильма «Добрые сердца и короды». Я его очень хочу посмотреть давно. Там прикол в чем? В том, что, во-первых, он более черный, комедийный. И он очень старый, это типа 60-х великобританский фильм. И прикол в том, что там всех старших родственников, там 8 человек, играет один Алек Гиннес, наш Оби-Ван Кеноби старый. Вот. И он там играет и женщин, и мужчин, блядь, и молодых, и старых, вот. Ну, короче, мне кажется, это надо посмотреть. Это запишем.
Неплохо, блядь, да. Слушай, я список. Не знал, что это ремейк. Ну, вот, в любом случае. Да.
Запоздала шутка, которая уже не смешна, но я хотел, я все равно скажу, потому что она меня душит. Так. По поводу, что главный герой всех весело там режет, уничтожает, да, там выкашивает. Хочется как вспомнить классику. Это не считается военным преступлением, если тебе было весело.
Ну да, в целом, да.
Что же, господа, буквально перед записью, прям вот стык-стык, к минуте посмотрел я документальный фильм, который я долго ждал, и он давно вышел, но у него не было в нормальном качестве, да и там с переводом, чтобы это я мог всецело получить от него удовольствие. Вот буквально вчера, кажется, позавчера он вышел, и я посмотрел и получил отличное времяпрепровождение и удовольствие. Документальный фильм называется «Я Чеви Чейз, а ты нет». Вот. И этим можно прям вот, вот, и мне кажется, вот прям название прям полностью передает весь дух и смысл данного документального фильма. Значит, документальный фильм рассказывает про Чеви Чейза, значит, известного, очень известного американского комика, актера, вот, который получил популярность в... Он был одним из первых актеров, нас многие могут не знать, к такой программе, как поздним субботним вечером SNL, да, Saturday Night Live. Вот он был чуть ли не у стоков, то бишь все первые выпуски выходили с ним. И благодаря ему и его команде он популяризировал данную программу. После он стал актером американцем, который снялся в довольно-таки популярных и кассово хорошо собравших фильмов. Вот. И
ну, наверное, по комьюнити лучше всего знают. Мне кажется, у нас...
Ну, это, да, из последних. Деда.
Не знаю, я «Каникулы», мне кажется, с ним. Это вообще, блядь, разъёб просто.
Да,
это франшиза.
Да, это вот самое его, наверное, такая популярная, да, «Каникулы». Там про Рождество, там фильм тоже довольно-таки популярный. Вот, но также это очень сложный, можно сказать, такой судьбы человек, очень комплексный. И даже там вот прям в самом начале фильма его спрашивают, типа, мы вот хотим вас снять, типа, взять у вас интервью. Он такой, блять, да у тебя мозгов столько, конечно, меня понять. Ой, извините, я пошутил. Вот в этом вся вот прям будет, что он... как будто кажется, что он хочет нагрубить, но на самом деле он просто, ну, это такая защитная реакция, как и защитная реакция, что он шутит много, и многим это, ну, Кому-то это нравится, а кому-то нет. Да? Вот так тоже спросили. Вот есть люди, которым нравится, и кому-то, наоборот, не нравится. Что вы по этому думаете? На что он прямо, вот цитата. Да мне похуй на тех, кто кому-то я не нравлюсь. Я, значит, веселю тех, кому это нравится. Вот и все. Типа, да мне нет дела до них вообще. Что кто там обижается тоже. Ну, блядь, я человек старый, так сказать, закалки, да, 70-х, 80-х. И человек, который не хочет меняться. Вот этот, вот я сказал, документальный фильм. Он типа вот, он как был человеком, который, ну, знаете, до сих пор шутит, ну, казалось бы, по-детски, но это вот его образ жизни, его стиль показать себя и что он, да, чувствует и понимает. Вот. И, а люди вот как меняются, что-то там придумывают себе, новые правила, новые законы и так далее и тому подобное, с которым он не согласен, и он не хочет. Он такой говорит, я не хочу менять. Я вот такой какой. Мне уже сколько там? 80 лет, 82 года. Да я срать ебал. Я если буду, хочу пошутить про цвет кожи, я пошучу. Потому что я шутил, и это было нормально. Я шутил вместе с, может, знаете, Ричард Прайер, да, есть такой комик. Был, точнее. Не знаю, вроде нет уже. Вот. У нас даже на Ютубе есть отрывок, где он вместе с Ричардом Прайером друг другу просто кидают оскорбительные шутки. Он его называет всеми способами, черным, там, на N слово и так далее и тому подобное. А тот в ответ его называет белым и так далее и тому подобное. Типа, чё вы, мелкие, будете мне предъявлять за N слово? Вы, блядь, кто вообще? Понимаешь, вот вы чё? Ну и, естественно, про то, как, опять же, да, многие его не понимают, многие оскорбляются. И даже был, кажется, скандал с этим, этой документалкой, я помню, как раз месяц-два тому назад, что типа, вот, выяснилось, что он в сериале комьюнити, вот это сообщество комьюнити, там тоже на расовой почве. Ну там что-то тоже, знаешь, почему-то решили не уточнять, что, блядь, вся его команда до этого просто буквально при присутствии его родных, близких детей его нахуй посылали со сцены. Просто потому, что он такой человек. Ну просто, ну, вот он играет и вот делает то, что хочет. Но он делает это не со зла, а потому что он такой человек. А его просто нахуй посылают. Прям буквально. И все в ахуе. Почему-то вот это, знаешь, вот тоже вот как
говорится. Поэтому, да, он там в третьем сезоне его не было, там уже сообщество.
Да, 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 там начались вот. Там тоже это рассказ, почему он ушел, что его решили заменить. То все, пятое-десятое.
Без него, кстати,
да, и на 50-летие СНЛ его, конечно, пригласили, но там прям вот очень обидно, да, что он же был у истоков, а его прям не позвали, знаете, вот, чтобы он хотя бы что-то сказал. Бля, там просто буквально хотели сказать, чтобы он сказал, типа, добро пожаловать на шоу. Все, это вырезали, это даже он не сказал, он там где-то. Где все актеры за 50 лет участия, вот там вот выглядит, вот голову там увидеть, вот там назвали, все, вот, все, спасибо, давай, до свидания. Ну, обидно. И при этом люди говорят, что, ну, типа, это не спрыгнуть, это неправильно. Так не надо было делать. Ну, то есть, ну, сука, без него бы ваших популярных шоу, да, и вот этих актер, которые потом, последствия, да, это кузница тоже этих всяких стендаперов, актеров, да, за 50 лет, которые породил, не было бы всего этого. Ну, короче, было обидно, но, с другой стороны, очень классно, что я посмотрел, мне понравилось, и, ну, естественно, после данной документалки я захотел посмотреть все фильмы с Чарли Чаплином. Конечно. И он такой, знаешь, ну, классный, добрый, и с большим, ну, знаете, добрым сердцем. Никто... Там даже вот была история с этой, с женой Курта Рассела.
Голди Хоун.
Которую зовут... Голди Хоун, да, потому что как раз до Курта Рассела, так они там
встречались.
И прям, да-да, и вот прям, они же в одном фильме еще снимались, и он просто там, она рассказывает такую историю, что я прям сижу, думаю, блядь, ну какой же ты человек, ну прям вот так хочется расплакаться, я понимаете, он, ну ебаный рот. И она такая, знаешь, говорит, что, ну типа вот никто, вот даже сама не ожидала, что он вообще такой человек. Думаю, ну блядь, ну сука, ну идите все на все хейтеры сосут Чеви Чейзу, вот так скажу. Сидя. Потому что вставать не позволил. Так что, если кому интересно, советую посмотреть. 2 часа, в принципе, я получил огромное удовольствие.
Что же, я тоже получил огромное удовольствие от игры. Что-то сегодня все радостное такое, все хвалим, блядь. Никакого
говна. Солнышко!
Да. Да, поиграл в игру, прошел игру Cairn, которая вышла в начале этого года, 29 января. Вот, я докупил ее на Steam Deck, прошел, и я остался, честно говоря, в полном восторге. Значит, Cairn, что такое? Это игра от студии The Game Bakers. Вы, может, помните, у них в 2020 году выходила игра Heaven. Про мальчика, про мальчика и девочку, которые застряли на необитаемой планете, у них там любовь, вот это все очень-очень такая трогательная. Вот, да. И с таким, знаешь, изи-бризи геймплеем. Типа ты там что-то катаешься на небесных, блядь, этих скейтбордах по этой планете, все. Вот, а Cairn — это тоже сюжетно-ориентированная игра, это важно понимать. Но она, конечно, жестче в плане геймплея. Это вот модный нынче симулятор альпиниста. Как вот Макс нам рассказал про игру «Жизон». Да, только в более драматическую сторону уклон, мне кажется, и сюжета, и геймплея. Значит, что там происходит? Значит, мы играем за женщину, такую уже не совсем молодую, альпинистку, которая покорила вот все вершины, осталась одна гора, которая называется Ками. Там немножко такой, типа, немножко альтернативный мир. Потому что есть кое-какие технологии, например, есть робот, который, например, за тобой следует и собирает твои эти крюки, которые ты втыкаешь в скалы. Ну, то есть это немножко альтернативная реальность. Есть гора Ками, самая большая вершина в этом мире. Никто еще не добирался живым до самого верха. Вот. И она туда идет. Ты прям начинаешь игру в базовом лагере. И там такая это, тренировочная комната, где тебя учат, как, собственно, карабкаться. И сразу же после нее ты идешь на гору, и все. Нет никаких, типа, долгих предысторий, вот этих вот рассказов, кто такая главная героиня. Все узнается в процессе. Потому что, во-первых, ей приходит на вот этого робота сообщение от людей, оставшихся от друзей, которые остались внизу. Там, от ее там продюсера, который говорит, ну пришли мне хоть какие-нибудь фотки, там, от ее подруги, которая говорит, что типа, ну конечно, плохо, что ты опять нас бросила, хуй пойми, куда ушла и не отвечаешь на сообщения, блядь. Вот. Периодически ты встречаешь кого-то там, да, на этой горе. Ну, то есть, это сюжетная игра, это важно понимать. И ты понимаешь, во-первых, что главная героиня довольно неприятная. Это тоже надо знать. Она, ну, типа, это вот антисоциальный максимально человек, который, кроме гор, вот она ничего не знает в жизни. И это источник всей драмы в этой игре. Но что касается геймплея, это, блядь, это вообще нахуй. Это. Я прям был очарован этой игрой, потому что я сразу вспомнил все вот эти вот книги, блядь, Джек Лондон, нахуй, старые вот эти вот приключенческие книги про покорение Эвереста, вот и так далее. Значит, что там происходит? Симулятор вот именно вот того, как ты карабкаешься, он сделан немножко не так, как в Жизон, потому что ты управляешь всеми четырьмя своими конечностями. Эта женщина с очень нехилой растяжкой, надо сказать, но у нее все равно, ну, типа, есть как-то... Надо понимать анатомию. Ну, то есть, ты не можешь просто, типа, знаешь, там, правой ногой себе за ухо вот так вот зацепиться за камешек и подняться. Нет, и ты прям чувствуешь, что типа, вот здесь вот я дотянусь, здесь не дотянусь. Здесь мне надо сначала упор для ноги найти, а здесь для руки, блять, а здесь вообще голый этот самый участок без...
Пистолет.
Пистолет, да, спасибо. Голый участок без зацепок, как его пройти. Сука. И ты, короче, это, блять, это так...
А тут просто голый стоит, чел. За что? Как в голом пистолете.
И это, короче, пиздец, как затягивает.
Ну, это медитативно или потно?
Это...
Вот мне ответь.
Это и то, и то.
Или потно-медитативно.
Это потно-медитативно. Поначалу это легко достаточно. Ну, типа,
просто ты быстро... Просто я почему задумался, вот мне тоже, помнишь, там, когда Death Stranding первый выходил, все такие, блядь, там так тяжело ходить, нахуй, ты просто, блядь, не туда шагнешь и сразу упадешь со скалы. И в итоге весь секрет был в том, что надо два курка одновременно всегда зажимать, и он просто аккуратно идет всю игру, и ты не падаешь. Вот здесь не так, да?
Нет, здесь потно-медитативно. То, что это медитативное занятие, это, ну, ты вообще отключаешься, нахуй, от всего, ты не думаешь ни о чем. И ты понимаешь, типа, ну это и есть настоящий альпинизм, когда только ты и гора, и все. Но при этом это бывает достаточно потно, потому что поначалу у тебя еще легкие участки, много этих зацепок, а зацепки они не выглядят как типа там, как знаешь, вот вот круглая хуйня, вот такая да, желтая краска. Они вот прям мелкие-мелкие, иногда некоторые даже разглядеть сложно. Вот. И поначалу они легкие, потом все сложнее и сложнее, и начинаются некоторые моменты, в которых, блядь, начинается Dark Souls просто. Ты и падаешь, и падаешь, и падаешь, и падаешь, и падаешь, такой, да ёб твою мать. Но зато потом, когда поднялся, блядь, ты нахуй танцуешь просто с этим Steam Deck'ом, блядь, по всей комнате, потому что да, смог. Там еще такая механика, что за тобой, я как говорил, следует робот, и ты, значит, ползешь. И ты можешь воткнуть этот самый крюк, чтобы закрепить страховку, чтобы там прям ну, не падать прям в пропасть. Там тоже есть свои нюансы. То есть это отдельная мини-игра, и ты можешь не попасть в тайминг, и ты криво его закрепишь, он может вывалиться. Плюс, если ты часто их используешь, они ломаются. А робот этот, его вторая функция, в него складываешь два сломанных крюка, он тебе дает один целый. Вот, то есть у тебя их, в принципе, количество будет уменьшаться, если ты будешь неаккуратен. Вот. Некоторые скалы, там есть более твердая порода, в которые твои обычные крюки просто не воткнутся. И ты должен их преодолеть без страховки. Вот. Это на нормальном уровне сложности. Там есть режим free solo, когда там, знаешь, вот эта гора аж красным подсвечивается тебе в главном меню, и там ты должен всю игру без страховки пройти. Я не представляю, как это возможно. Это адово просто. Вот. Но помимо, вот, собственно, скалолазания, там есть офигительный дух исследования, выживания. У тебя есть три параметра. У тебя голод, жажда и температура твоя. Потому что чем выше, тем холоднее. Сначала ты про температуру вообще не думаешь. И, собственно, на горе есть точки, в которых ты можешь сохранять игру и разбивать палаточку. И в палаточке у тебя отдельный геймплей. Такой тоненький, знаешь, какой. Ты можешь, во-первых, у тебя есть легенький крафт. Там всегда два только ингредиента. Типа вода и одуванчик. Тушеный одуванчик. Да, понимаешь, поесть. Одуванчик, который ты сорвал на горе при этом, да. Дошик и вода. Заварил дошик. Чувствуешь вообще? И там вот таких вот, типа...
Типа, я купил уже.
Нашел медок, там соединил с чаем, у тебя сладкий чай, который тебе и голод немножко утолит, и жажду, и температуру поднимет немножко. Что важно, потому что на верхних этапах у тебя начинается, у тебя вообще появляется вдруг другая механика с этими скрючьями, которые ты в лед вбиваешь. И там вообще, и там ветер начинается, который тебя может сдуть. Ну, короче, там много всего. Но... Важно то, что в игре нет никаких сраных маркеров и нет прямого пути. То есть перед тобой гора, типа, ты можешь направо пойти по склону, блядь, налево. Здесь пещеру нашел, а там на этой горе еще жило какое-то племя раньше. От них остались артефакты, статуи, места, где они жили. То есть целая культура людей, которые жили на горе. Культура скалолазов, по сути. Вот, и ты находишь записки, читаешь. Вот это все, ну, короче, лора... Тоже ёбнешься. И оно все, знаешь, какое? Ну, типа, хочешь найди меня, хочешь не найди. Ты можешь прям... У тебя есть цель забраться на гору. Ты можешь это все нахуй скипнуть. А можешь походить, найти. Где-то, наоборот, чуть ниже спуститься. Там пещерка, что-то еще. Потом, да, такой, ой, я что-то проголодался. Разбил этот палаточку опять. Еще один дошек заварил. Блять, и это так все, с одной стороны, умиротворяет. Но с другой стороны, драматизм игры так накаляется к финалу. Я прошел на одну из двух концовок, на самую трагичную. Я, блядь, вот слезки капали на Steam Deck, это называется, блядь. Это пиздец просто. Я, ну, типа, я такого пронзительного сюжета в видеоиграх давно не видел, который настолько, он, начинаешь, малословный. То есть там есть диалоги, ты встречаешь несколько персонажей на горе, но... Очень мало диалогов, и все это без слов, и так пиздец понятно и трагично. И как это и подчеркивается, естественно, визуалом невероятным, потому что тебе сначала по скриншотам кажется мультяшная хуйня. На самом деле, в динамике, в 3D это все просто безумные закаты, рассветы, дождь, блядь, гроза, молнии и саундтрек, блядь. Музыку написал, значит, Мартин Стик Андерсон, известный саундтреками Limbo, Inside и Control. И The Toxic Avenger. французский электронный музыкант.
О, Toxic Avenger, да.
Нормально. Ясно,
кстати, и вот они вместе разъебали меня в финале просто нахуй. Там в конце, можно сказать, ты смотришь, можно сказать, клип в виде этой концовки, и я просто интерактивный, где ты еще нажимаешь кнопки. Я, блядь, я просто вот слезы капали на стимдек, на экран нахуй стекали, блядь, вниз, по тачпадам. Короче, это пиздец. Я так, ну, типа, я был очарован этой игрой. Вот, знаете, типа, не разбирал ее, типа, так, геймплей, значит, хорошо, сюжет средненько. Нет, я просто был очарован в целом, блядь. Я вот такого живого произведения в играх не видел давно. Настолько искреннего и вот, блядь, руками сделанного, блядь, каждую минуточку этой игры сделано руками, блядь. И я прям, я уверовал в инди-индустрию заново, нахуй, после этого, после этой игры, я вам клянусь. Короче...
Слушай, ну, чуваки крутые. У них, кроме Хевена, я просто хочу напомнить там, слушателям, во-первых, есть Фьюри, который просто ебейший вообще под ретро-вейв, который, мне кажется, это вторая игра после Hotline Miami, в которой был охуенный синт-вейв, типа. Вот их две, Фьюри и
это
Hotline.
Это просто пиздец.
Это разъеб-разъебочек. Ну, после того, как они этот потный Фьюри сделали, они сделали человую, пиздатую, романтическую Heaven, а сейчас еще что-то новое попробовали, и все три, по сути, очень высокооцененные и крутые.
И разные есть, достаточно, да.
Heaven, там этот, кто делал, Ост, забыл.
Тоже, кстати, да, то у них, да,
давно
там
известный.
Тоже, там тоже не Danger. Все так просто, да.
Danger, Danger, да, точно, да, точно, да, вообще гениально. Ну, ранние работы вообще лучшие, чуть ли не, вот я помню прям. И, ну, да, смотрю, вот они, короче, нашли способ, как старый, немного уже, наверное, забытый вот этот синтфейв добавлять в новые игры, что это хорошо. Мне нравится такой подход, и если он все совпадает, сочетается. Потому что Toxic Avenger, ой, Toxic, а, да, Toxic Avenger.
Он тоже начинал.
Тоже очень классно, у него очень классный, да, релиз. Если кто вообще не слушал, не слышал про таких, очень рекомендую. Danger. И там, кстати, в Spotify, там многих Danger, там у него чел с такой, с маской, с белыми глазами. Типа черная маска, белые глаза, вот вы точно увидите. Toxic Avenger послушайте, классные, ну и всех остальных, если вдруг...
Да, во Фьюри там и Carpenter Brut, короче, был точно, я помню, еще
кстати,
там пачка.
Кстати, офф-топ! Офф-топ, у Carpenter Brut вышел альбом, блядь, в этом году вообще, че? Алло, здрасте. Кстати, неплохой. Да,
кстати, вы мне напомнили, я забыл, я хотел саундтрек в Стиме купить. У ХР настолько я разъебался, блять, ну, об это дело.
Покупай.
Покупай.
У меня он, кажется, в Spotify он вроде как даже есть.
Да, важно. Игра есть пока только на PC и PlayStation 5. Ну, увынск, блять. Ни свечей, ни боксов, но как бы. Я то думаю, вы... да, я думаю, да, они типа там за неделю 300 тысяч копий, я так что я думаю, нормально. Мне кажется, до ляма точно добьют.
Хайпушечка.
Да, ну это пиздец, вот реально, вот мне кроме слова пиздец ничего не оставалось.
Ладно, блять, поиграю, заебешь ты меня с ней, блять, всю неделю мозги мне ебал с ней. Что я? Я все еще страдал после вашего стрима Broken Sword, как сломанный меч искал себе скотч, чтобы заклеить свою душевную дыру. Не суть, ёбнулся и пошел point and click и все скупать в мире вообще в Steam. И, среди прочего, поиграл в такую игру, как Katy Rain, Director's Cut. Оказывается, достаточно известная барышня в point-and-click индустрии. Даже есть Katy Rain 2, и разработчики тоже не последние люди.
Катька.
Да и издатели. Raw Fury — нормальная тема. Да, Катька. Что такое Катька?
Это небо.
Это прям наиклассический пиксельный point and click, прям самый классический, который только можно себе представить. Немножко, конечно, упрощен под современные модели, и управление достаточно удобное со Steam Deck, он полностью верифицирован, и достаточно прикольно и легко стиками управляется, но в core gameplay это прям point and click, ведь где надо и подумать, и где надо после этого, значит, такой сидеть и думать, блядь, да как они нахуй это связали 2 плюс 2, но потом логически все это ты допираешь. красиво нарисован, классно сделан, прекрасно озвучен. Как и все point-and-клики, он новый, он 2000, ну, относительно новый, 21 года, но он как очень берет вдохновение от ретро именно point-and-кликов, и как и все ретро point-and-клики, он немножко юморной, но типа это не какая-нибудь там Петька Василий Иванович, где у тебя елдак на весь экран, и это смешно. Нет, он, ну, такой, типа, чуть-чуть шуточка.
Чуть-чуть елдак.
Главная героиня, да, чуть-чуть елдак, писечка. Вот. В углу экранчика. Главная героиня, девочка Катька, она такая. Она такая, типа. Она крутая. Значит, у нее кожанка и байк. Она типа, да. Она типа учится на журналиста. Она учится на журналиста, она живет в комнате с очень религиозной девочкой, и вот у религиозной девочки типа розовая кроватка, прям пополам комната разделена. Розовая кровать, там все вот аккуратненько, постеры с фильмами, а у этой там без бардак, беспорядок, у нее черная, готическая, там, она такая вот. Но за этой неприступной, значит, дерзкой барышней скрывается достаточно чуткая мадам, как обычно это бывает, потому что у нее, естественно, у нее драматическое прошлое, естественно, у нее там печальное детство, естественно, все грустно, и она, человек, оказывается-то и неплохой, просто сытый и больной.
Да-да.
Вот. Нет, она, значит, раздается звонок, она себе лежит, дрыхнет с похмелуги с очередной, раздается звонок в общежитии, что у нее умер дедушка, а история такова, что мама с вот этой Кэти по какой-то причине много лет назад в жуть разосралась типа с дедушкой и с бабушкой, они уехали из родного города, никогда туда не возвращались, и мама там какие-то жуткие вещи наговорила этой Кэти про бабушку с дедушкой, и вот всеми силами как-то ее скрывала. Вот, но дедушка умирает, и она решает поехать на кладбище, значит, проводить, так сказать. Потом приходит в дом к бабушке спустя много лет, они общаются, и выясняется, что что через какое-то время после отъезда вот внучки и дочки с дедом случилась какая-то такая загадочная, мистическая история, что он, будучи там пилотом ВВС, одним из самых там легендарных легенд типа местного городка, просто ветеран там с кучей наград, его приковало к инвалидному креслу на всю жизнь оставшуюся, и никто не знает, по какой причине типа это случилось. Последнее, что видели, что он в каком-то очень странном, грязном типа состоянии непонятном, идет по лесу, что-то бубнит типа нецелесообразное. Вот, и Кэти решает понять, что произошло, почему, что вот, что привело к такой трагедии, что дедушка там остался вот на всю жизнь инвалидом, грубо говоря, молчаливым, ни слова больше не проронил, хотя это не был там ни инсульт, ничего, и параллельно этому еще всплывает некое там самоубийство загадочной молодой девицы и какой-то загадочный миллиардер, значит, который был лучшим другом дедушки, но они тоже типа посрались, и в общем вот этот маленький городок с каждой стороны, значит, окутан какими-то тайными, мрачными, детективными, и шутливость вот этого квеста, она типа сходит немножко на нет, потому что история достаточно жуткая. Ты типа общаешься там с семьей вот этой девушки, которая самоубийство совершила. У тебя бабушка там, эта, которая скорбит по, значит, дедушке, который всю жизнь, оказывается, промолчал, и она типа всю жизнь прожила с человеком, который всю жизнь молчал в инвалидном кресле, блядь. И вдруг на кладбище появляется какой-то странный ребенок, типа, который что-то говорит пару слов и куда-то убегает, исчезает. И, в общем, вот эти вот нагнетающие штуки какого-то такого мрачного детектива маленького городка, они здесь есть. Еще классно можно, еще классно отдельно замечу, что можно покурить сишку.
Это важно.
В этой игре, как в Лакуне, да. Еще одна игра с замечательной механикой. И даже если покурить 4 сишки подряд, то тебе дадут за это ачивку. Вот это ачивка Хантером, специальная такая штука. Достаточно занимательный квест. Порой некоторые загадки прям изи щелкаются. Вот, хороший темп, я бы сказал, у загадок. Потому что там вот... ты несколько проходишь, все классно, все здорово, ты такой чувствуешь себя гением, а потом у тебя кейс, который надо открыть, блядь, с помощью чисел Фибоначчи. Ты сидишь такой и думаешь, ёб твою мать, блядь, что такое? Кто такой Фибоначчи? Как ему позвонить, блядь, алло? Помоги.
Кто это придумал? Какой Ебоначчи? Придумал ваши числы Фибоначчи, блядь.
Да, или потом там...
Не иначе.
Ну вот, и потом опять, типа, идет нормально. То есть, ну, такой темп у загадок достаточно клевый, нет такого, что ты сидишь и потеешь над каждой, от этого дико устаешь, нет? Достаточно бодро продвигаешься по сюжету, поэтому советую. Есть русский язык полностью, по-моему, даже озвучен он, по-моему, даже озвучка есть русская, если кому-то это интересно. Вторая часть вышла недавно, прям Катерейн, по-моему, прям вот совсем она свежая. Вот, там уже русификатора нет, ни озвучки, ни текста даже, поэтому да, если... Короче, классно, если соскучились там по старым таким квестикам, вот Кэти Рейн...
Гэбриэл Найт очень по описанию напоминает, конечно.
Ну, возможно, что, ну, он и похож, он и визуально на него типа похож, я тебе так скажу. Там прям такой пиксель-арт, но он не супер вычурный, короче. Он не вот такой современный, где каждая тень у тебя пикселем прыгает. Нарисовано, блядь, как не знаю кто. Нет, он такой больше.
А там диалоги по-дудскул, это блядь. Не бошки на черном фоне?
Нет, там ты прям стоишь и беседуешь, вот, и там есть варианты ответа даже, и вот, и можно даже там давать предметы как персонажу. Понятно, ну, короче, занятная штука, да.
Занятная штука. А знаете, что занятное у... компании Saber Interactive и режиссера...
Я бы хотел денег у них занятное, чтобы на их занятное мне хватало каждый раз, блядь, покупать.
Реально, блядь, кто там у нас? Макс Saber и Saber, друг, блядь, ты там поговори с пацанами, мы заебались втроем их игры уже покупать ваши. Сколько можно?
Можно скидку?
Хотя бы какой-то там членский билет, я не знаю. Ну реально, каждую игру Saber за full прайс на старте берут.
Тебе буквально билет, на котором хер подарят. Вот членский билет.
Чуть-чуть хотя бы, ну какой-то там медальку какую-то пришлите. Значок, что я дурачок, блядь, не знаю. Хоть упоминание в титрах, блядь. Медаль,
поздравляю, вы теперь хуебец.
Да-да-да. Это там, ну, пожалуйста, спасибо.
Вот, да, значит, Джон Карпентерс Toxic Commando. Это, наверное, больше не обзор у нас у меня будет, а такой превьюшечка. Я объясню почему. Значит, кооперативный шутер от первого лица. Вышло буквально в пятницу, 12 марта. Вот я поиграл немного в соло. И что из себя представляет? А это из себя представляет, наверное, greatest hits от Saber Interactive за последнее время, да, это и World War, да, и кооперативный экшен тоже командный, это и Space Marine 2 коопный, и это, как ни странно, Modrunner, или что-то?
Да,
Modrunner,
короче, раннеры вот этих. Значит, спросите, а какого хуя там раннер? А я вам отвечу. Значит, у вас, у четырех солдат, так сказать, наемник, выполняющих миссии, есть локация, в которой есть миссии. Там всего 8 миссий. Каждый проходит по 30-40 минут. То бишь, не заебывают. Как, в принципе,
World War.
Space Marine и World War. Да. Но тут, если в первых двух это типа коридорный экшен, в основном, да, бежишь вперед и типа зачищаешь аренки, то тут у тебя такая полубольшая открытая локация.
Как Helldivers? Есть,
ну, плюс-минус, да. Только она не круглая, она вытянутая больше. Ну, такая, понятно. Вот я бы сказал. Вот, где есть точки интереса и на которых можно добраться на машине. Машин есть много видов, там есть и обычная машина полицейская, которая тоже есть свои приколы, которая там есть спешл вещь, там типа добавляет там плюс к точности. Есть машина скорой помощи, а есть машина, этот Хаммер с этой лебедкой. И, естественно, там есть места, где есть грязь, по которой машина застревает, и с помощью этой лебедки можно там выстрелить, ну, в специальный, так сказать, корешка, который тебя будут подтягивать. Вот, пока на тебя со всех сторон будут бежать орды монстров, как это сделано в World War Z и Space Marine, да, их вот эта технология 300 ублюдков на, в квадратном метре. Да-да-да. И пока они, твои товарищи будут отстреливаться, ты постепенно, понемножечку поднимаешься вверх, им поднимаешь свою машину. Плюс данной лебедкой, там, с гарпуном можно открывать всякие ящики, там, закрытые эти... карго, я забыл, как это называется.
Груз.
Грузы, да, грузы вот эти всякие тоже там, где можешь спрятаны... всякие валюта, их там три вида, как вот в Хеллдайверсе, там, типа, чем ниже уровень, тем, типа, ниже и сам вид ресурса, и, типа, чем сложнее миссия, тем и больше там легендарных ресурсов. Но есть одно с этими ресурсами, какая-то хуйня с ними сейчас. Типа, ну, вроде ты думаешь, блин, я заработал 12 тысяч ресурсов, да, валюты. А думаешь, ну, сейчас, наверное, что-то прокачающее оружие, ёбнешься. А у тебя... Ты, значит, вот заработал 12 100, а у тебя коллиматор стоит 12 тысяч. Ты думаешь, блядь, какая-то странная ценообразование этой валюты. Типа, ебать, это мне надо что, миллиарды надо собрать, чтобы хотя бы там полностью улучшить? А там, типа, нормально можно улучшить оружие. Там,
ну, как
куча оружий.
Любезен, ебаш.
Можно каждый... Там можно улучшить там все от дула до ручки, и там их несколько видов, как в Call of Duty, такой вот, плюс-минус. Вот. Да. Что еще можно сказать?
Сочно.
Естественно, это все. Выглядит, ну, выглядит как игра Saber. Вот, если ты играл в предыдущие игры, которые я до этого назвал, выглядит то же самое, только от первого лица. По сути. А музыка есть, там в машину садишься, и там играет музыка от Карпентера. Ой, Джона Карпентера берет. От Джона Карпентера там и этого чувака Ганшип. Опять вспоминаю, да, всякие группы из Synthwave тусовки.
Ну, это тот самый Left 4 Dead, который ждали, или что? Или как думаешь?
Ну, это. Ну, не, слушай, тот же Left 4 Dead, если сравнивать с теми же... Если их, тот же Left 4 Dead можно назвать Space Marine 2 и World War Z, то, наверное, да. Ну, то бишь, там то же самое. Есть миссии, есть побочные миссии. Косишь всех, стреляешь, выполняешь, улучшаешь, так далее и тому подобное. Можно и реиграбельность, потому что плюс-минус миссии, они вроде бы там плюс-минус одинаковые, да, вид, но они по-разному начинаются. То бишь, вот я два раза начинал, у меня то слева был, да, слева направо миссия, а во второй раз у меня, например, справа налево было, знаешь, тоже. И по-другому находились точки, знаешь, там типа есть такая легкая она, генерация. На сюжет похуй, ну, блядь,
да.
Сюжет.
Зомби.
Блин. Да, какой-то огромный мутант всех заразил, и пьяный дед пытается тебя помочь тем, что нужно убить главного гада, и тогда все исчезнет. Вот весь сюжет. А так в целом динамично, ну, вот прикольно.
Да.
Да, 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 да. Вот. И поиграть в компании за там сколько. За два косаря 1600 уже
да.
Даже стоит.
2000, вполне... если вы покупали Space Marine в Steam, то 1600, да.
Ну да, то бишь вполне себе на пару вечеров или раз в неделю с чуваками залететь. А оно себе ничего так. А почему я решил про нее еще рассказать? Потому что мы собираемся во вторник в нее в коопе поиграть. С гостями, так сказать. Так что приходите вторник, 19:00, Twitch, YouTube канал Ход Котами. Будем рады видеть вас у нас.
Да? Ура.
Будем пытаться вас выебать вместе с дедом.
По скрипту. Да-да, по скрипту. Мы когда с Никитой пытались посмотреть, как там у нас все нормально. Она, оказывается, неплохо-то идет на Steam Deck.
Я хотел бы выразить респект Saber за оптимизацию. Ну, типа, шутер от первого лица 26-го года. Ну, типа, чтобы шел без, ну, нормально на Steam Deck. Там, с FPS-ами, с картинкой. Это вы молодцы.
Но со звуком, блядь, вы...
Да, блядь, пожалуйста, нахуй.
Серьезно, вторая игра подряд, блядь, серьезно. Та же самая проблема. Алло, Saber, ну... Да что это за...
Когда voice chat слышно только из колонок, блядь, и нельзя их в наушники... Блядь, это почему? Почему это происходит уже которую игру, блядь?
Как вы это сделали? Просто
неинтересно. Да, и
почему... Наймите себе звукаря, блядь.
И я бы понимаю, если бы это, ладно, может быть, у меня была проблема с другими... Но с другими играми все нормально. Voice chat-то работает, да. В Helldivers у меня все нормально работало, там в Call of Duty все нормально работало, да, внутренне. А тут не работает. Что за бредятина? Причем мы говорим про внутренний
чат. Да, voice chat.
Да, да, voice chat, который в игре. Что за хуйня? Почему я слышу всех только когда я включаю все через колонки? А в наушниках я нихуя никого не слышу.
Да, да. Давайте соберитесь там уже, это уже не смешно.
Да, ну типа да. Но за старание спасибо. Вот как. Вот на этом все, я думаю.
Да?
Да.
Хороший выдался денек. Да. Все у нас хорошо.
Как у свинки. Кто? Вот этой вот из игры. Adorable Adventures.
Да-да, все. Как ты еще раз, Стас, сказал?
Что?
Вот, хороший выдался денек. Угу. Никто не ухватил за задок. Шутка Чивичиза. Подписывайтесь.
Давайте. Бывайте.